Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Добро пожаловать во второй сезон подкаста «Кем ты стал?». Его рабочее название «Каково быть топом?», потому что моими героями станут руководители разного уровня. И меня всегда интересовал вопрос, что же делают топ-менеджеры, какого рода задачи они решают, что их мотивирует. И, к счастью, теперь у меня есть возможность узнать это и поделиться с вами. Мы продолжим говорить о профессиях простым языком, но также попробуем разобраться в том, как управлять большими командами, делать сложные продукты и строить карьеру. Героем первого выпуска второго сезона будет CPO, Chief Product Officer, или по-русски директор по продукту. Разберемся, какую роль в компании играет CPO и что нужно знать и уметь для эффективного управления вместе с Иваном Купцовым, CPO в Яндекс.Лавке. Привет!
Привет!
Когда мы начинали писать первый сезон, я пытался приглашать людей, которые хотя бы отдаленно знаю и рассказывал какую-то личную историю, связанную с нашим знакомством. И во втором сезоне я хочу вернуться к этой идее и периодически рассказывать вам классные истории и знакомства с нашими гостями. На этих новогодних праздниках я и большая компания моих друзей собрались на Бали. И, соответственно, параллельно с житьем тут мы работали. Весь декабрь и январь я сидел и работал свою обычную работу и прокрастинировал в создании второго сезона этого подкаста. Но я долго не начинал, потому что думал, вот эти C-level ребята слишком сложные, слишком строгие, с ними будет тяжело, надо морально подготовиться. В общем, как-то пытался отложить на подальше. А потом я вспомнил, что я ведь живу на одной вилле с таким директором, директором по продукту, и он совершенно не похож на того человека с картинки в моей голове. И тогда я, собственно, озвучил эту идею и предложил Ване, и он сразу согласился, потому что ему это тоже было интересно.
Все так. Я обрадовался и искренне рад, в общем, быть здесь и с тобой побеседовать. Спасибо, что пригласил.
You're welcome. Я думаю, это будет суперинтересно, так что мы не зря проведем это время. Также Ваня знает Максима Щеголихина из выпуска про проджектов. Ваня с Максом забились, кто получит больше прослушиваний, кто будет там более популярным. Поэтому давайте поможем и Максу, и Ване слушать оба эпизода и говорите, какой лучше, какой вам больше понравился, рассылайте друзьям, чтобы они послушали, и тогда мы по метрикам, по продуктовому как раз поймем, кто лучше, с кем выпуск получился интереснее. Давай сейчас поговорим о лавке. Вообще, какой у тебя конкретно продукт? Вот вся лавка или еще, может быть, какие-то там сбоку вещи, то есть какие-то приложения только для клиента или для курьера тоже? Что входит в твою зону ответственности?
Во всех компаниях роль директора продукта чуть-чуть разная, и даже внутри лавки это чуть-чуть нетиповая конструкция. В лавке есть разделение на два куска, на пользовательский продукт и на бэк-офисный продукт. И в пользовательском продукте у меня команда продуктов, которая делает приложение для пользователей, веб-сайт, и то, как лавка выглядит в других приложениях, потому что помимо приложения лавки есть еще там Яндекс.Го, Яндекс.Еда и так далее. Но помимо продуктов у меня еще есть директор по дизайну и все дизайнеры, и еще директор по контенту, все контент-менеджеры и продюсеры, то есть это люди, которые сторис выкладывают, фотографируют товары, описывают товары и так далее. При этом в лавке есть еще другие продукты, например, приложение для курьеров или приложение для директоров склада, которые проводят ревизию товаров, принимают на склад товары и так далее. И это структурно находится у технического директора, и там тоже есть отдельный head of product, CPO, в общем, отдельный человек, который отвечает вот за эти неклиентские продукты, но там чуть другая структура, у него только продукты и Таня. Она отвечает вот за всю эту остальную часть.
Интересно, очень такая разная у вас структура для пользователей и там для внутренних нужд. Окей, хорошо. Давай дадим какое-то общее и понятное определение, что такое продукт и конкретно, что может быть продуктом для CPO, потому что ты вот описываешь, это может быть разные какие-то вещи, а можно ли как-то в общем описать, что такое работа CPO, что входит в его зону ответственности, вот какое-то там определение?
Давай попробуем. Я бы разбил это на три задачи, которые выполняет CPO. Первая задача — это сделать пользователей счастливыми, сделать для них удобный интерфейс, чтобы люди приходили, решали свою проблему, за которую они пришли, и не отваливались. Вторая задача — это если по-простому, то зарабатывание денег, потому что, безусловно, продукт — это витрина всего бизнеса, и если продукт неудобный, не побуждает, не знаю, купить, не создает какое-то вот желание покупки или нет причин, почему у пользователя возникнет желание вернуться, это тоже проблема CPO и его зона ответственности — это исправлять и деньги зарабатывать. И третья часть, наверное, про команду. Любой C-level — это человек, который отвечает за свою команду, за людей, которые у него работают, и за то, чтобы они были счастливы, и за то, чтобы они были мотивированы. И в случае CPO он отвечает за продукты в первую очередь, за то, чтобы продукты были замотивированы и хотели решать две предыдущие проблемы, делать людей счастливыми и при этом делать продукт удобным так, чтобы он приносил деньги.
Кайф, отлично. Ты как раз подвел к следующему вопросу. Мы вот в прошлом сезоне в выпуске про продуктов, тогда Виталий Карзуманян сказал, что менеджер продукта — это человек, который какую-то пользовательскую проблему учится решать так, чтобы на этом зарабатывать. Не обязательно деньги, но, например, пользовательское внимание. И, соответственно, очень интересно будет услышать от тебя какую-то версию. Согласен ли ты с этим определением, или ты как-то немножко по-другому определяешь? Кто для тебя такие продукты?
Я согласен с определением Виталика. Для меня продукты — это люди, которые эмпатично чувствуют и видят проблему и умеют творчески и наилучшим образом придумать для нее решение.
Мне вот кажется, что продукты часто придумывают решения как будто бы чисто из головы, такие, ну вот, давайте вот так будет. Ну, то есть, по крайней мере, мне как разработчику снаружи кажется, что эта идея просто родилась в голове какого-то человека, он такой, ну вот, попробуем, сделаем это. А почему вообще как бы этому можно доверять, или я не представляю полную картину вообще, как это работает?
Хочется ответить на этот вопрос по-снобски. Типа, ну, это, знаешь, плохие продукты были, раз они так делали. Но на самом деле это, конечно, не совсем так. Безусловно, 70% навскидку решений, которые принимает продукт, они должны быть четко и понятно обоснованы, и под ними должна быть стройная и явная логика. Например, мы там пообщались с пользователями, дали им потыкать в наше приложение, увидели, что пользователи там плюются и жалуются от экрана онбординга или там от экрана регистрации. Потом мы посмотрели на метрики, увидели, что на этом конкретном экране регистрации на вводе телефона у нас падает конверсия на 10%. И это означает, что и пользователи плюются, и метрики плохие, значит, нужно экран переделать. А вот у нас есть гипотеза, вот есть три варианта, как экран переделать. Мы каждый из трех вариантов протестировали также на интервью, выбрали вот вариант А и запускаем АБ-тест. Вот таких решений должно быть 70%, на мой взгляд, которые как раз обоснованы и понятны. А если продукт в 100% случаев так не делает, и у тебя во всех его решениях складывается ощущение хаоса и абсолютного непонимания им ситуации, ну, это, правда, плохой продукт. Но все же, на мой взгляд, 30% ситуаций будут, в которых продукт сам, как слепой котенок, в полном шоке такой, и принимает решение на чуйке, на интуиции. И хороший здесь пример — это сам Тиньков на заре своего создания, когда тогда еще далеко не команда топ-менеджеров, а таких же молодых и отчаянных ребят пришла и такая, а давайте без отделений попробовать делать. Да никаких данных, никаких цифр, никаких аргументированных и принятых на основе четкой логики решений не было. Это был прыжок веры, и прыжок веры себя оправдал. И мне кажется, у хорошего продукта должно быть в его решениях 30% таких прыжков веры, которые окупаются. Не всегда, но окупаются. И это, мне кажется, еще один скилл, который, когда мы говорили о продукте, не сформулировали, я вот описал, что он чувствуют проблему эмпатично и придумывают самые лучшие решения. На самом деле есть третий скилл, ну, там еще куча про delivery процесс, про работу с командой разработки, это все не так важно, оно как бы baseline само по себе есть. Третье, про что я не сказал, но оно важно, это чуйка, это насмотренность, интуиция, умение принимать в отсутствии абсолютной, в отсутствии информации решения, которые в большинстве случаев будут правильными, и это как раз складывается из того, насколько ты начитан, насколько у тебя большой кругозор, насколько ты знаешь, как работают бизнесы, насколько ты, опять же, знаешь проблему клиентов и умеешь эмпатично предугадывать и понимать, а как массовый пользователь подумает, даже не проводя каких-то исследований. Вот, это, в общем, те самые 30% принятия решения, основанные на этой чуйке, которые для разработчика будут смотреться как, черт возьми, мы бежим, не зная, куда бежим.
Кстати, у меня есть пример такой задачи без каких-то особых данных. Я помню, я сидел в переговорке, и кто-то из моих продуктов тогда еще рассказывал какую-то задачу, типа, вот у вас практически нет никаких данных, это а-ля задача там собеседования, что нет никаких данных, вот нужно просто сказать, оценить, сколько примерно каршеринговых машин в Москве. Вот, и ты сам должен посчитать, там, сколько примерно людей. Ну, там, примерно ты какие-то цифры прикидываешь, сколько людей, сколько примерно едет, сколько примерно автомобилей, сколько примерно там, в итоге, может быть, каршерингов. Ты как-то все это должен из каких-то общих данных, которые там, ну, это там то, что называется это common knowledge, там, common sense, что, типа, все люди знают, ты какие-то данные берешь и пытаешься из них как-то структурировать данные и превратить в нужную тебе конкретную конечную метрику. Если у тебя получается, значит, ты хорошо решил задачку. Вот что-то такое.
Да, это одно из примеров кейсов, которые дают на интервью продуктам. Оно пошло из консалтинга, из McKinsey, BCG и Bain. Они любят давать такие задачки. И под этим есть очень понятное объяснение. Консультант, приходя на встречу с генеральным директором какой-нибудь огромной нефтегазовой компании, должен вести себя максимально профессионально, и, потому что нужно завоевать доверие. И часто приходится в уме делать сложные математические выкладки. Каждая из выкладок очень простая, но нужно 20 чисел друг на друга перемножить быстро и показать твою хорошую ориентацию в этих цифрах и понимание бизнеса. Поэтому такие задачи давали консультантам на интервью, и продукты это без зазрения совести стырили себе, потому что у продуктов тоже такая же задачка есть. Часто нужно быстро прикинуть в уме на основе каких-то common knowledge фактов и принять решение, а бежим мы влево или бежим вправо.
Чем должность директора всех продуктов отличается от тех обязанностей, которые выполняют сами продукты?
Они комплементарны тому, что делает продукт, но они сильно их расширяют. Например, нужно придумать стратегию. Обычно продукты придумывают бэклог фичей, а тут нужно комплексно подумать о том, как мы хотим поменять продукт на следующие 3 года, а потом придет какой-нибудь инвестор или совет директоров и скажет: «Все фигня, давай по новой». И им нужно будет объяснять, продавать, аргументировать это, защищать на основе бизнес-плана, бюджетов, того, как меняется рынок и почему это правильная стратегия, почему мы ей рынок завоюем. И это все я бы просуммировал в одном предложении, как разные кусочки пазла под названием soft skills, потому что тебе, с одной стороны, нужно хорошо продавать команде идеи, воодушевлять их, с другой стороны, хорошо продавать стратегию инвесторам, SEO и так далее, нужно хорошо управлять ожиданиями, это вот просто stakeholder management, про переговоры с другими функциями, с другими руководителями, операционным, еще с кем-то. Вот. Ну, еще отдельно есть кусочек со стратегией, с ее планированием. Если вообще в одном предложении роль директора по продукту описывать, на мой взгляд, это человек, который хорошо рассказывает истории. Ну, это правда так. Ты должен в роли директора по продукту рассказывать историю всем вокруг себя и этими историями вдохновлять. И продуктов своих, инвесторов и клиентов и так далее. Да и в маркетинге тоже примерно то же самое. Ты тоже рассказываешь истории пользователям, которые интригуют и завлекают. И когда ты обо всем этом подумал, ты такой бац-бац-бац собрал какую-то историю и рассказал ее команде в широком смысле, а потом и пользователям. И, скрестя пальцы, надеешься, что ты не облажался и
все поверят.
Все поверят, и все это сработает.
Отчасти это связано с планированием, отчасти нет. Но вот сейчас компании все поголовно хотят релизиться как можно чаще. Вот хоть бы вообще каждый день, а вообще и нужно, чтобы, ну, не нужно было релизиться, а сразу вот все как-то поступало на прод. Только у тебя в голове родилась идея, сразу она оказалась на проде. Как мне кажется, что вот эта вот погоня за бесконечными быстрыми релизами, она снижает качество. Я во всех местах это замечаю, во всех сферах, где бы это только ни было, начиная от того, где я как потребитель, до заканчивая того, где я как создатель каких-то там фичей, допустим, Везде, мне кажется, что мы слишком быстро пытаемся что-то доносить до пользователей. Мы настолько быстро пытаемся это сделать, что мы уже меньше следим за качеством. И вот вопрос к тебе, как, наверное, к человеку, который как бы заказчик этих быстрых изменений, куда вы так торопитесь? Правда ли оно так нужно? Может быть, лучше делать качественнее и отличаться за счет качества от другого? Потому что мне кажется, вот ты можешь сейчас говорить про то, что нет, можно совмещать и то, и другое. Нет, типа, невозможно. Давай вот я прям уверен на 100%, что невозможно совмещать одно и другое, потому что всегда будет что-то одно из этих страдать. Вот поэтому вопрос, действительно ли нужно так гнаться вперед, забивая на качество? Ну, типа, или там, уделяя ему меньше внимания.
Качественно, быстро или дешево, выбери два из трех.
Да.
В общем, на самом деле, я, как это ни парадоксально, сейчас твою позицию разделяю. Хотя, мне кажется, это такая профдеформация для продукта и для, тем более, CPO. Плох тот руководитель, который не дает тебе развивающей обратной связи и не говорит, а можно было, если сделал за день, а можно было за час.
Да, это ужас.
А можно еще быстрее, да, это... Мне недостаточно мотивирует. Сейчас я искренне считаю, что продукты, которые вдохновляют, радуют и цепляют людей, цепляют клиентов, не могут делаться на коленке очень быстро. В любом случае в них должна быть вложена душа, а чтобы эту душу вложить, нужно какое-то время потратить. Прикольный пример Notion. Я не знаю, это легенда или правда, но я от нескольких людей слышал, что Notion создавали там 2 года, запершись и не выкатывая какие-то MVP. То есть ребята так осмысленно делали классный сервис, зная, что хотят получить, и получилось сразу классно. При этом я совсем недавно начал с прихода в лавку вот эту философию исповедовать. Раньше я был ровно на стороне людей, которые говорили наоборот. «Идеально никогда не будет, давайте сделаем как-то». И я раньше очень любил фразу «better done than perfect». Типа «лучше сделать, чем хорошо». «Лучше сделано, чем идеально». Я сейчас считаю, что, правда, нужна золотая середина. Но давай объясню тебе вот этот аргумент той стороны. Та сторона говорит следующее. Мы находимся в полной неопределенности. Мы не знаем вообще ничего. Мы идем в кромешной тьме с лазерной указкой и ей пытаемся высветить вот этот маленький нанометр поверхности, осветить ее светом и сделать из этого вывод. И все вот эти методологии, которые пытаются применять продукты, чтобы принимать решение, а куда нам нужно идти, там, с пользователями поговорить на метрике, посмотреть еще что-то, это танцы с бубнами. Ну, 30% становится понятно, а 70% все еще покрыто туманом, и мы все еще не знаем, что там происходит. И единственный способ эти 70% тумана развеять — это проводить быстрые эксперименты и познавать мир, как познает его маленький ребенок. Вот здесь продукт, любой, который вот эту позицию отстаивает, позиционирует себя и компанию вот как маленького, только что родившегося ребенка, который не знает, как устроен мир, и он ручками трогает, все познает, узнает. Если горячо обжегся, дернул руку, сделал вывод, что да, эту поверхность больше не трогаем. И именно поэтому нам нужно увеличивать количество экспериментов, которые нам дадут какие-то знания о мире. То есть есть вот эта петля обратной связи, мы что-то сделали, посмотрели, что получилось, сделали вывод, научились и пошли заново по циклу. Это как бы спираль такая получается. И вот нам нужно количество итераций за единицу времени увеличивать. И это будет давать нам возможность лучше и в более правильную сторону бежать. Мы как бы так все время чуть-чуть все трогаем и выбираем направление самое правильное. Вот, это то, что говорят люди, которые считают, я был среди них, считают, что лучше увеличивать количество релизов, увеличивать количество экспериментов и за счет этого быстрее получать информацию о мире.
Да, согласен, я примерно то же самое наблюдаю. И в чем-то согласен, в чем-то нет, но у меня другая как бы сторона этого, у меня техническая сторона, и обычно как раз разработка всегда говорит о том, что да куда вы торопитесь, давайте потише, давайте помедленнее, давайте мы все хорошо сделаем, отрефакторим здесь все как надо. А продукты такие, типа, зачем нам выделять время на ваши вот эти вот эксперименты, пока вы там у себя что-то как надо сделаете, с архитектурой разберетесь, все такое. Нам вот нужно фичи. И вот это такой вечный конфликт, вечное противостояние. Но мне кажется, да, когда-то это волнами должно сменяться, чтобы когда-то было время и на то, и на другое.
И я очень хорошо понимаю обе стороны. Разработка не хочет выпускать плохое решение, хочет сделать идеально. И это понятно, как бы ты отвечаешь за то, что ты делаешь. Или, не знаю, вот какой-то человек-художник, он не хочет сделать картину наполовину, он хочет сделать картину классной. А продакт — это человек, который эту картину будет продавать, и он переживает, что зачем мы сейчас сделаем идеальную картину, которая вообще не будет пользоваться спросом, никто на нее вообще не посмотрит. В этом конфликте рождается истина, и CPO должен помочь конфликтующим сторонам договориться и истину найти.
Да, согласен, очень классно. Мне кажется, что продукт как будто бы в будущем он все время хочет разрастаться и подминать под себя какие-то другие. И правда ли нужны такие большие горизонты планирования? Правда ли нужно бесконечно развиваться? Вот такой у меня вопрос.
Раньше, до лавки, я думал, что да. О чем еще можно мечтать, кроме того, чтобы стать всегда самым большим и захватить мир в хорошем смысле, дать всем... причинить счастье, нанести радость своим продуктам. Но сейчас в лавке мы понимаем, что прямо сейчас Love Brand для многих сотен тысяч людей в Москве и Питере, и если мы начнем ее менять, а чтобы, например, сделать лавку любимой в Рязани, из которой я родом, или в Нижнем Новгороде, лавку придется менять. Там другие люди, там другие чуть-чуть ценности, там другой достаток у людей. И это в целом нормально. Но придется лавку менять, и она будет размывать свою классность для вот этой core-аудитории, которая у нас сейчас нас любит и ценит. И для себя мы нашли ответ в том, что да, конечно, мы хотим развиваться и становиться больше, но мы это будем делать за счет второго бренда, например. Мы будем создавать другой бренд в регионах, так, чтобы не размывать, и уже начали создавать. Этот бренд называется Market 15, такой кабрендинг партнерства с Яндекс.Маркетом, в котором получится, в общем, дать ценность людям из других регионов. И если в одном предложении отвечать на вопрос, мне кажется, неправильно для любого бизнеса всегда мыслить в терминах «завоевать и стать больше», потому что если бы все так думали, у нас бы не было очень классных, но нишевых продуктов. А часто именно они причиняют и дают нам максимальную радость и счастье от жизни, когда есть что-то свое, ты чувствуешь свою уникальность в том, что пользуешься чем-то нишевым, но очень крутым и приятным.
Стратегия — это одна из частей, вот мы ее обсудили, но ты также еще говорил другие какие-то вещи, чем занимается CPO, и мне вот интересно, а в чем заключается общение CPO с другими топ-менеджерами компании? Допустим, обсуждаешь ли ты с ними какие-то планы? Нужно ли им знать какие-то твои дальнейшие планы для того, чтобы себя тоже как-то подкорректировать? Что вообще вы обсуждаете между другими топ-менеджерами?
Прикольный вопрос. Я раньше очень об этом задумывался, но сейчас, когда оказался в этой роли, обнаружил, что да вообще-то то же самое. Вот что ты обсуждаешь на встрече с каким-нибудь маркетингом или вообще с приятелем из маркетинга или из HR, вот то же самое, только на большем масштабе, потому что ответственность больше. Директор по маркетингу приходит и такая, а мы вот сейчас будем делать ребрендинг, давайте пока что мы его еще не зафиналили, расскажем сейчас локально внутри команды топов и обсудим, кто что думает, подкорректируем, а потом уже будем раскатывать на всех, потому что вот мы вместе принимаем решение, как этот бренд новый будет выглядеть. И так далее. То есть, по сути, мы обсуждаем ранние наработки того, что мы делаем в своих функциях, так, чтобы не произошло, как в басне Крылова, лебедь, рак и щука, которые бегут в разные стороны. Мы до того, как начали бежать, рассказываем друг другу, стараемся друг друга слушать и пытаться наладить взаимодействие так, чтобы бежать сонаправленно.
Давай теперь рассмотрим твой путь. Очень интересно узнать, как ты дошел до этой жизни такой, до этой должности, и узнать твою историю, которая, может быть, там поможет людям, которые тоже хотят прийти к CPO, чтобы понять, какие действия вообще нужно совершать. Расскажи о своей карьере, как ты стал CPO.
Давай расскажу. Вообще, я МФТИ закончил, я физик-ядерщик по образованию, должен был ехать в ЦЕРН, адронный коллайдер улучшать. Но по дороге до ЦЕРНа не доехал, потому что завис в лаборатории на севере Москвы. Там на меня начала падать штукатурка, потому что, к сожалению, денег в российской науке нет совсем. И я понял, что ненормально 35-летнему кандидату наук получать зарплату младшего аналитика в Тинькофф Банке. Тем более меня в этот момент позвали в Тинькофф Банк младшим аналитиком. Вот. Это был мой второй курс. И, собственно, я пришел работать. Проработал в Тиньке 2 с чем-то года. Вырос с младшего аналитика до ведущего, что ли, или старшего. Ну, в общем, это, по сути, была роль продукта. Я делал приложение для курьеров. Мы, например, решали задачу коммивояжера, как одному представителю банка объехать за день 20 клиентов, расположенных в разных точках Москвы, и раздать им карты самым оптимальным образом, потратив минимум времени и бензина. Потом, через 2 года, я подумал, блин, да я вообще уже все знаю. Почему меня еще не позвали меня на CPO? Почему-то не звали, и я такой, люблю, конечно, Тинек, но пойду свое что-то делать. И пошел стартапить. Мы с моим, на тот момент, наверное, одним из лучших друзей, соседом по общаге, выбирали вместе, куда пойти, каким бизнесом заняться, и выбирали по очень простой логике. Мы хотели пойти в что-то с самым низким порогом входа, во что вообще не нужно никаких знаний, что можно очень задешево открыть. И выбрали фудтех. У меня была голубая мечта сделать вот что-то типа кухни на районе. По факту получилось шаурмичное. Мы просто открыли шаурмичную рядом с общагой Высшей школы экономики на шоссе энтузиастов. И просуществовали 1.5 года. Мы сами делали ремонт, сами делали дизайн. Мы придумали название «Рай в лаваше». Мы делали доставку. В общем-то, было очень классно. И это, на самом деле, очень крутой опыт, когда вдруг у тебя 2 дня не выходит сотрудник, потому что он просто забухал. И он просто не выходит на работу и на связь. А потом внезапно, когда ты его уволил, другой сотрудник крадет у тебя недельную кассу, а потом нагло тебе звонит и говорит, да, я украл, а что ты мне сделаешь? Я тебе приеду, пальцы отрежу, если ты мне что-то сделаешь. Вот это, в общем, такой интересный опыт крайне. Мы через 1.5 года все-таки научились, и там камеры поставили, деньги научились считать. Вышли в прибыль, в операционную, но как только мы туда вышли, я понял, что вообще это не мое, и хочется заниматься чем-то более айтишным, в котором больше масштаб, возможен, больше перспективы и больше творчества. И я пошел делать образовательный стартап. В тот момент как раз Skyeng появился и начал расти. И я подумал, о, а давай-ка сделаю Skyeng, но по физике и математике для школьников, помогать им поступать в вузы с основной идеей и как бы помочь еще вуз выбрать. И я собрал команду из друзей, кого-то там из Тинька позвал, бывших коллег, даже привлек какие-то стартовые базовые инвестиции под это, прошел стартап-акселератор, и когда мы запустились, обнаружилось, что юнит-экономика в 10 раз не сходится, потому что школьникам неинтересно выбирать вуз, им просто пофигу, они хотят просто написать и подготовиться к ЕГЭ, а выберут вуз в 1 неделю после получения результатов и до поступления. И нужно было пивотиться в кровавый океан просто школ по подготовке к ЕГЭ, а это было вообще неинтересно. И я 2-й раз кинул своего кофаундера, того же самого, с которым мы делали шаурмичное, и ушел в найм. А вот этот мой друг, его зовут Азат, он до сих пор в этой сфере, он сейчас, наверное, один из лучших репетиторов по физике в Москве, готовит там детей к олимпиадам, всероссийским, международным, и, в общем, много денег зарабатывает. А меня позвали в найм, это была компания Учеру, и она, наверное, один из самых крупных по капитализации EdTech, образовательной технологии EdTech стартапов. Их купил Mail примерно за $100 миллионов. А занимаются они тем, что для школьников 1-5 классов в игровой форме дают дополнительное образование. Например, ты, по сути, играешь в такую мини-игру и учишь таким образом математику, потому что какие-то простые примеры решаешь. И меня позвали туда на роль, наверное, senior продукта, отвечать за направление, которым раньше никто не занимался, отвечать за направление для учителей. Нужно было придумать, как за счет учителей больше привлекать детей на платформу, потому что платят дети, родители детей, за подписку. Но учителя могут способствовать тому, чтобы дети заплатили больше, и большее количество детей заплатило. И я пытался год придумать, что сделать. Из интересного мы запустили соревновательную механику, в которой учителя соревновались друг с другом за то, сколько дети решили задачек, как бы в этом был светлый педагогический смысл, но в сухом остатке получалось, что учителя соревновались друг с другом по количеству платящих детей, потому что дети не могли много решать дома, если они не купили подписку.
Как хитро.
Это очень сильно бустило LTV, это примерно на 30% увеличило выручку компании. Это был большой успех, и это приятно было, но в этот момент компанию купил Mail, и там много чего поменялось. Уволились все топы, ушло SEO, ушел CPO, и там началась такая не очень приятная атмосфера внутри, из-за которой часть старой команды ушла, в частности, я. И я какое-то время поотдыхал, на даче пожил. Но потом меня позвали в Инстамарт, это нынче Сбермаркет, их в этот момент как раз Сбер покупал. Я вначале не хотел туда пойти, потому что у меня был какой-то скепсис из-за крупного банка-акционера, но в процессе мне очень понравились фаундеры, команда, основатели, да, генеральный директор, и у меня там был очень близкий друг, Ришат, наш с тобой общий друг, который был директором по аналитике там, и он, собственно, тоже убедил, что там классно. Я пришел, и вот там, наверное, произошел какой-то квантовый скачок в карьере, в плане произошло такое революционное изменение, когда у меня была до этого всегда одна команда и одна зона ответственности, и в Тинькофф, и в HRU, а здесь, когда я пришел, случилась реорганизация, и мне дали, по сути, большую вертикаль выручки с B2C-пользователя, в общем, придумывать, как зарабатывать деньги с B2C-шных клиентов. И это большое направление с разными функциями, разными ролями, разными командами. И вот там за 2 года у меня выросла команда с одного продукта и 10 разработчиков до там, 7-8 продуктов и 60-70 разработчиков, всяких аналитиков, дизайнеров. И это было очень интересно. Я был, правда, супер рад в процессе, но в какой-то момент я подумал, что надо расти дальше. И мне вдруг написала Лавка, и я тоже долго сомневался, потому что мне в целом нравится менять сферы и нравится, в общем, работая в разных бизнесах, познавать мир, узнавать вообще, как работает этот мир, да. А тут Лавка — это тот же самый фудтех, но мне очень понравился проект, очень я глубокий фанат Лавки давным-давно, потому что это по-настоящему классное приложение, которое заботится о пользователях. И мне очень понравился SEO. Мне сама роль понравилась, потому что в Сбермаркете я отвечал все-таки за большой, но кусочек общего продукта получающегося. А здесь я отвечаю целиком за весь продукт. И вот уже 1.5 года я здесь. И бесконечно кайфую, потому что, правда, ты про это не спросил, но я отвечу на незаданный вопрос в одном предложении. Буквально в Лавке есть, если не во всех, то в 95% компаний отсутствует. Это осмысленное целеполагание на то, чтобы сделать пользователей счастливыми. И это вот тот самый кирпичик, тот самый кусочек самоидентичности, который мы для себя определили как наше конкурентное преимущество и отличие от всех остальных. Это то, что мы искренне, без прячущейся за этим попыткой все монетизировать и заработать бабок, искренне пытаемся делать пользователей счастливыми и ставим это во главу угла, то есть это наше целеполагание растить NPS, растить CSI, в общем, какие-то метрики удовлетворенности и счастья пользователей. Поэтому это то, что мне правда нравится, когда мне SEO на интервью 1.5 часа рассказывал, как он радуется мелочам, типа лапок в Лавке, когда у нас на рекламе очень миленькая собачка рассказывает. Много было таких приколюх. В частности, у нас была недавно акция, где мы специально делали опечатки в названиях блюд, как будто это лапками набрали собачки. Вот. И это как раз такие милости, которые, мне кажется, никто другой не делает. И это, правда, меня очень сильно заряжает изнутри. Это дает ощущение, что вот я, правда, делаю что-то уникальное, чем хочется гордиться. Вот.
Это было очень классно, очень интересно, с такими плот-твистами, что я их не знал и не ожидал. Это было интересно. Давай поговорим о качествах руководителя. Мне кажется, что руководящая позиция — это результат внушительного личностного роста. Тебе пришлось как-то менять себя, улучшать себя, чтобы подготовиться к руководящей роли?
Честно говоря, я считаю, что каждый человек продолжает учиться всю жизнь. И я искренне исповедую философию, что не так важен начальный уровень и текущий скиллсет, набор навыков, умений человека, как его готовность меняться и его скорость роста, его вот это производное, если в математических терминах говорить.
Даже в начале этой речи ты рассказал про производную, и от этого очень интересно стало, пригодилось ли тебе высшее образование для достижения твоей цели, и как ты думаешь, вот обязательно ли какое-то высшее иметь образование для того, чтобы стать топ-менеджером? Если да, то есть ли какой-то критерий, какое оно должно быть? С уклоном куда?
Я правда считаю, что математическое образование очень помогает, в частности, в роли CPO, по трем причинам. Вот конкретно там, мое образование МФТИ помогло мне по трем причинам. Первое, очень базовое, я много работаю с цифрами, объективно. Там, отчетность посмотреть финансовую, нашу, конкурента, быстро прикинуть цифры, конверсии, оценить задачу, сколько она денег принесет, и умение в этом разбираться на лету и часто там, на уровне, не знаю, хороших аналитиков. Я это умею, и это благодаря математическому, техническому, очень хорошему образованию. Это просто мне помогает, в общем, быстро разбираться во всем. Второе, почему мне помогает МФТИ, это комьюнити. Это про то, что, в общем, мне кажется, выпускники всех классных вузов говорят. Очень много моих друзей с универа сейчас занимаются классными, интересными вещами в крутых компаниях на больших должностях. И вот этот вот круг общения помогает, с одной стороны, учиться новому, узнавать и у друзей и учиться об этих друзей. А с другой стороны, даже базово помогает карьере, когда тебя вдруг собеседует какой-то там, не знаю, вице-президент, директор чего-то, ты первый раз его видишь, но он говорит какую-нибудь фразочку, с которой становится понятно, что он тоже выпускник МФТИ, просто там на 10 лет раньше тебя выпустился. И это создает вот это ощущение семьи, общности. Это уже рушит барьеры отчасти. И это просто приятно. Это, правда, такой небольшой шорткат и лайфхак. А третье — это попсовое умение учиться. И я постоянно в своей роли, и мне кажется, любой современный человек постоянно сталкивается с тем, что он вообще не знает. И сейчас в век огромного количества информации нужно с катастрофической скоростью уметь эту информацию поглощать и еще важнее уметь ненужную информацию отбрасывать, потому что можно потратить неделю на изучение фейка или чего-то недостоверного или вообще нерелевантного. И в университете мы, там, готовясь к сессиям, изучали трехтомные математические лекции по МТНУ, в общем, разным сложным дисциплинам, в которых вообще-то черт ногу сломит, очень сложно. И мы за там, 3 дня разбирались в этом предмете очень хорошо, и этот навык помогает читать между строк и выискивать в сложных текстах и сложных документах важные вещи, чтобы за 5 минут понять суть, а не тратить на это 3 дня. Вот такие 3 вещи, в чем мне помогает образование на работе.
Да, согласен. На самом деле я знал ответ, потому что если в нашей компании там за час не будет ни одного математического термина произнесено, значит, мы просто молчали. Вот мне кажется, это так обычно происходит.
Это правда.
Так, ты что-то говорил про лайфхаки. Вот, кстати, давай по ним и поговорим. Поделись своими лайфхаками, секретами тайм-менеджмента. Как ты все успеваешь, как ты совмещаешь work-life balance этот самый пресловутый. Я видел, как ты это делаешь на отдыхе, как бы, а как ты это делаешь в обычное время?
Честно говоря, у меня сейчас есть сотрудник, продакт Дима, у него есть смешная фраза, что work-life balance — это все придумано для хипстеров-миллениалов, и на самом деле его не существует, и, к сожалению, это правда так, поэтому лайфхаков, честно говоря, нету, есть типа, просто очень много работы. А вообще с тайм-менеджментом у меня не все хорошо. Я часто могу какие-то важные вещи факапить. У меня просто есть талант, который развился как раз в университете. Когда есть что-то по-настоящему важное, например, типа сессии, в момент, когда остается катастрофически мало времени, объективно недостаточно для того, чтобы задачу успеть сделать, я начинаю работать с десятерной скоростью и в огне, но успеваю. Вот, и, к сожалению, до сих пор осталось так. Но при этом у меня есть, конечно, какие-то базовые инструменты. Условно, есть там в айфоне список дел, которые я веду, и периодически к нему возвращаюсь. Плюс есть офигенная книжка GTD, Getting Things Done, в которой базовые советы по тайм-менеджменту приводятся. И, условно, я пользуюсь тем, который мне дает 80% эффективности. Это все дела, которые занимают меньше 5 минут, делать сразу. Я это очень хорошо выучил, потому что у меня в целом нет свободного времени. И я стараюсь на любой встрече, если какая-то появляется в диалоге дело, которое нужно делать, делать его прямо там, потому что иначе я никогда больше его не сделаю. И это, правда, очень сильно помогает. Таким образом, я вот решаю 80% насущных вопросов.
Но мне хотелось бы узнать, от чего ты хотел бы уберечь начинающих и, может быть, развивающихся продуктов, которые хотят стать CPO? Вот что им нужно знать, чего им нужно не делать или делать по-другому?
Сложный вопрос. Он очень правильный, но очень сложный, потому что давать советы обычно неблагодарное дело, потому что всегда нужно понимать контекст человека. И я не хочу здесь звучать слишком общо, вот поэтому давай тебе перечислю несколько примеров на своем опыте, которые мне кажутся действенными, но, опять же, не для всех, а вот с оговорками. Первое — это про в целом отношение к смене работы. Мне кажется, что есть два способа расти, очевидных. Первый — это способ расти внутри, и второй способ — это меняя работы. И лучший способ, на мой взгляд, опять же, вы применяйте к себе сами, но, на мой взгляд, лучший способ — это комбинация этих двух. То есть важно, особенно, чем больше становится грейд, чем больше становится уровень и позиция, важно действительно приносить пользу компании и действительно что-то крутое в ней делать, потому что личный бренд и, в общем, ты как профессионал формируешься вот из набора действий, которые ты сделал, и про тебя всегда можно узнать, позвонив твоим коллегам бывшим и послушать их фидбэк. Вот поэтому точно внутри компании нужно работать достаточно долго, чтобы сделать что-то правда крутое, чтобы это оценили, и чтобы произошел какой-то рост внутри. Условно, вот у меня, наверное, во всех компаниях я работал больше года, и за это время я делал что-то такое достаточно крутое, чтобы этим можно было гордиться, и чтобы это явно выделяли, и там меня за это повышали. При этом не в любой компании есть опция для дальнейшего карьерного роста, и поэтому мой личный способ, он очень сложный и точно не всем подходит, но мне очень нравится фраза, по-моему, Джеффа Безоса, который сказал следующее: если вы релизите какой-то продукт и выкатываете его на рынок, и вам кажется, что вы полностью к этому готовы, значит, вы уже делаете это поздно, вы уже опоздали. И я вот это перекладывая на свою карьеру, подходя ко второму пункту, мне кажется, правда, самым крутым таким способом сложно через боль, но самым быстрым расти является, когда ты научился делать свою работу текущую на текущей роли хорошо, переходить на следующую роль, и это будет сопряжено с большим количеством боли, ошибок и трудностей, потому что ты только-только научился делать хорошо что-то на предыдущей позиции и уже перескочил на следующую, в которой ты делаешь опять кучу ошибок, и ты вечный лузер, ты вечно чувствуешь себя отстоем, потому что ты не успеваешь зафиксироваться в состоянии красавчика. Каждый раз, когда ты поймал состояние красавчика, нужно подумать: окей, я уже в зоне комфорта, побегу дальше. Надо себя снова окунуть в какашки. Но если это делать, это действительно позволяет вот максимально себя челленджить, расти максимально быстро. И это вот про второй совет. Когда ты дошел до уровня профессионализма на текущей роли, нужно искать для себя следующий большой вызов. И если внутри компании, в которой ты работаешь, нету возможности это сделать органично, не меняя работу, нужно ее менять. И это не совсем правильно, но, к сожалению, это байс такой, которому подвержены все люди, почти все нанимающие менеджеры. Они склонны недооценивать имеющихся сотрудников и переоценивать людей с рынка. Наверное, даже я этому подвержен, я стараюсь себе постоянно про это напоминать, но это правда так. И для человека, который вот сейчас работает, это возможность. Если ты научился что-то делать хорошо сейчас на текущей роли, с большей вероятностью получится вот этот квантовый скачок сделать и получить более сложную роль на рынке, потому что вот этот есть байс. Нанимающие менеджеры людей с рынка ценят выше, чем людей, которые есть рядом с ними.
Да, это очень странная штука, но она реально рабочая.
Так и есть. Ну и на самом деле это, наверное, два основных. Про то, что нужно делать крутые результаты, и про то, что когда ты дошел до зоны комфорта, нужно себя из нее выдергивать и расти, если получается, то внутри, если не получается, то снаружи. Пожалуй, так. Ну, есть еще какие-то очень локальные вещи про то, как конкретно себя как продакт увести. Одну из них назову. Это делать заметные штуки и пиарить их внутри. Нужно рассказывать о том, что ты делаешь, потому что никто не узнает, что ты сделал что-то крутое, если ты сам про это не расскажешь. Есть понятная философия, в которой я делаю что-то хорошо, я никому об этом не рассказываю и жду, пока меня оценят со стороны. И это нормально, это работает, такие люди есть, но это противоречит моему второму пункту про то, что как только ты дошел до зоны комфорта, нужно себя из нее выдергивать и окунать в следующий челлендж. Вот чтобы это получалось, нужно быстрее самому проактивно рассказывать о своих результатах, чтобы быстрее начинали ценить, потому что само оно тоже когда-то вскроется, но оно медленнее будет.
Полностью согласен, все очень релевантно и по делу. Я сейчас в очередной раз вспомню наш третий выпуск с Виталием Арзуманяном, где мы говорили про профдеформацию, и он сказал, что, по сути, на всю жизнь, на самые мелкие процессы он смотрит как на продукт, пытается закрыть боль пользователя, улучшить процессы и так далее. А есть ли у тебя какая-то профдеформация, и если да, то как она проявляется?
Ты второй раз вспоминаешь Виталия, и я второй раз ему очень сильно плюсую. Я с ним знаком, мы в Тинькофф чуть-чуть пересекались, но совсем мало. У меня такая же профдеформация. Возможно, ты даже слышал это, и многие другие мои друзья, что я очень часто повторяю фразу «какую проблему мы решаем», потому что периодически возникает какой-то спор, конфликт, обсуждение абсолютно бытовое какой-то темы, и в этом обсуждении часто оно скатывается в споре о терминах. Когда один говорит: «Вот я считаю, что вот это явление, которое мы обсуждаем, называется словом X, а другой говорит: нет, словом Y. В такие моменты, когда я это замечаю, мне всегда всплывает вот этот вот продуктовый майндсет вернуть к проблеме и сказать: а давайте отзумимся и поймем, а да, какую проблему мы решаем, что на самом деле нас волнует. Это первая профдеформация. А вторая профдеформация — я вечно оцениваю деньги во всем. Все, что я вижу вокруг себя, я начинаю измерять в деньгах, потому что это просто очень понятная метрика для оценки фичи. Это то, что я постоянно использую в работе, чтобы принимать решение, идем мы куда-то или нет. Когда я прихожу в кафешку на Бали, я абсолютно интуитивно начинаю считать количество столов, процент загрузки, количество официантов, и из этого прикидывать месячную выручку бизнеса, и он прибыльный сейчас или убыточный. А когда знакомлюсь с людьми новыми, я абсолютно на таком естественном уровне пытаюсь в голове прикинуть, а какая у него вот из его текущей роли зарплата. Для меня это тоже такой способ изучать рынок, понимать, где сколько платят, почему столько, из этого пытаться сделать какие-то выводы о бизнесе, настраивать свою вот насмотренность, понимать, как устроен мир. Вот поэтому я все измеряю в деньгах, все, что вижу вокруг себя. Вторая профдеформация.
Очень классно. Я в какой-то момент задумался, что есть во мне тоже капелька продукта, потому что я тоже периодически прихожу в какие-то места. У меня, правда, это только на пиках работает. Только когда это супер загруженное место, я такой: блин, сколько же они бабла берут, наверное, сколько они гребут бабла. Либо когда это какое-то классное место, но оно супер недозагруженное, то есть типа там супер мало людей. Я такой: блин, это как они вообще держатся, сколько они вообще зарабатывают, чтобы вот, ну, содержать себя. Я пытаюсь какие-то тоже прикинуть суммы, такой: ну вот они чуть ли не в ноль вообще, и, дай бог, если они в минус там. Или там где вообще, вот они, вот понятно, почему они открывают там второе заведение, потому что у них много кэша, конечно. Вот. Очень круто. И, собственно, последний вопрос, самый любимый. Кем ты мечтал стать в детстве?
Честно говоря, я мечтал стать Железным Человеком и Бэтменом. Я помню, как в детстве воображал, что у меня есть свои тайные пещеры, оборудованные кучей электроники и современной техники, что у меня есть самолеты, вертолеты, ракеты и подводные лодки, катера. Я по всем по ним перемещаюсь, и, в общем, такой гражданин мира, очень-очень богатый и очень технологичный. И у меня это настолько уходило вот в мечту, пересекающуюся с реальностью, что я, во-первых, постоянно мне все сны в детстве об этом снились. Во-вторых, я реально это продумывал как стратегию в детстве. и думал начинать с того, что сбегу из дома. У меня был тревожный чемоданчик с набором вещей на жизнь на неделю. Я продумывал, так, куда я побегу, там буду строить себе землянку, дальше там вот как-то бац-бац-бац, и получится экосистема железного человека.
Офигеть. Это супер круто, и я, на самом деле, разделяю твое это представление. У меня тоже как-то с детства этот фильм о железном человеке зарядил и до сих пор, наверное, двигает тем, что, блин, это такая крутая картинка, это так хочется реально быть, что вот каждый день хочется ради этого что-то делать, чтобы приблизиться к этой картинке. Очень понимаю тебя в этом плане. Спасибо тебе за выпуск. Было супер интересно, супер весело и очень откровенно. Было очень классно. Спасибо.
Спасибо тебе большое.
Это был подкаст «Кем ты стал?», который для вас делают ведущий Александр Гузенко, деврел Светлана Ложкина, звукорежиссер Роман Лукинов, редактор Дарья Клементьева. За джингл спасибо моему другу Артему Головину, а вам спасибо за то, что распространяете подкаст и оставляете комментарии. До скорой встречи. Пока.